«Дилетанты».
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня, как и в большинстве случаев, когда веду программу я, мы выходим из Санкт-Петербурга. И как в большинстве случаев, моим собеседником в этой программе в Санкт-Петербурге, петербургский же историк Максим Кузахметов. Добрый вечер, Максим.
Здравствуйте.
В полном соответствии с содержанием апрельского номера журнала «Дилетант», сегодня главный герой нашей программы сам товарищ Наполеон. Наполеон Бонапарт.
Бонапартий,
да. И поскольку Наполеон фигура настолько объемная, масштабная, что мы поняли, что в одном номере на 30 там с небольшим страницах мы такую фигуру не уместим, то мы решили взять только один кусочек его жизни, его карьеры, а именно последний. И главная тема номера не Наполеон вообще, а 100 дней Наполеона. Почему 100 дней? Объясните нашим слушателям, Максим.
Ну, начнем, да, с конца.
Да.
Потому что термин 100 дней вошел в историю после того, как прихвостни вернувшихся бурбонов Людовика XVIII после вторичного падения Наполеона отправили Людовику XVIII письмо: «Ваше Величество, истекли 100 дней, когда это корсиканское чудовище пыталось тут что-то из себя изображать, вы спокойно можете возвращаться в Париж». И вот оттуда вот 100 дней, как ни странно, конечно, никто не считал и заранее уж тем более не планировал. Ну вот по аналогии, может, со Столетней войной, так вот эта история вся и получила свое название.
А можно я сразу анекдот расскажу тогда по поводу корсиканского чудовища? Ну, он приводится, правда, в журнале. Это анекдот, который как бы, он очень показательный, кстати говоря, не только по отношению к Наполеону, а по отношению к любому правителю. Да? Это анекдот, как, какие прозвища получал правитель по мере продвижения его к столице, к Парижу. Да? Первое известие, когда он от бухты Жуан пошел к Парижу. Да? Первое известие, корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан. Второе известие, людоед идет к Грассу. Третье известие, узурпатор вошел в Гренобль. Четвертое известие. Бонапарт занял Лион. Это продвижение к Парижу. Пятое известие. Наполеон приближается к Фонтенбло. И шестое известие. Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже. Так вот человек из корсиканского чудовища становится его императорским величеством.
Ну, сложно спорить. Встречали Наполеона в большинстве случаев действительно с восторгом. Правда, точно так же встречали с восторгом и
любого правителя.
Любого, да. Возвращается Людовик XVIII и другие ликующие толпы. А потом входят в Париж, входят союзные войска во главе с Александром I, с прусским королем. И снова ликующие толпы встречают их на улицах. И всему этому полно документальных свидетельств, никакого лицемерия. Не надо было собирать там по разнарядке на автобусах, подвозить ликующие толпы на главной улице. Все честно.
И раздавать гвоздики.
Да, инструктировать, какие плакатики в руках держать. Ну, можем перейти к предыстории, все-таки к небольшой, потому что она любопытна и поучительна. Ведь первое отречение Наполеона в 1814 году можно сразу проводить смелую аналогию, как все это происходило. Союзники, все-таки одолев его на территории своих государств, в начале 1814 года вторгаются уже на территорию Франции, но Наполеон достаточно бесстрашно себя ведет. Достаточно долго и успешно он сопротивляется, хотя силы его уступают в разы уже к тому времени объединенным силам. На севере это были в основном русские пруссаки, а на юге там здорово поджимали англичане. Тем не менее, Наполеон очень уверенно себя ведет. Он совершенно не боялся похода на Париж, потому что он был уверен, что все эти трусоватые, как он искренне считал, горе-вояки, он их много раз побеждал, побоятся оставить у себя незащищенные тылы. На севере были французские крепости, которые сходу взять было невозможно, там были сильные гарнизоны, и Наполеон, умело маневрируя, достаточно долго не позволял союзникам никаких активных действий вести. И когда, тут тоже надо отдать должное Александру Первому, были у него проблески решительности, когда русский царь настоял на том, что «а мы, несмотря ни на что, вот у нас там в тылу все что угодно, мы на вражеской территории, а мы все равно пойдем на Париж». Вообще страшно представить, зная, что случилось с французской армией в России, какой ужас должен был бы поселиться в сердцах русских солдат, которые оказались на враждебной территории. Мало ли там что, какая там будет скифская война. Но произошло все так, как произошло. Наполеон оказался обманут, он, кстати, восхитился потом этим шагом, потом он отдавал должное, сказал, что это блестящий был шахматный ход, когда я оказался в 180 километрах, более того, там был сложный маневр, практически на погибель был отправлен русский корпус кавалерийский Верцингенроде, чтобы окончательно обмануть Наполеона. И вот русские подступают к Парижу, объединенные русско-прусской армии, русские были в большинстве, а Наполеон в нескольких днях перехода от столицы. И даже слово показательная история. То есть, если вот представить себе такой гипотетический совет в Филях, только под Парижем, потому что когда Кутузов оставлял Москву, там же вообще никто не ожидал. До последнего момента все были уверены, ну, будут защищать, это древняя столица, сильная крепость, там в городе 15 тысяч раненых. А Кутузов просто прошел сквозь Москву с солдатами и ушел дальше. И там Ростопчин в ужасе, в отчаянии, в последний момент только понял, что никто город защищать не будет. Здесь-то не так. Наполеона нет, но маршалы организуют оборону. Другое дело, что когда, опять-таки, неисчислимость, они там в разы уступали союзникам русско-прусской армии, взломав оборону, потери были, кстати, огромными. Вот в ходе кампании 1814 года самые большие потери были именно при штурме Парижа за один день. 6 тысяч русских солдат были убиты. Французы понесли меньшие потери. Но что дальше остановило бойню? Что Париж может оказаться разрушен. Просто вот проламывая оборону, из предместий подходят русские и прусские войска к Парижу, но это невозможно. И они вступают, маршалы Наполеона, без санкции своего императора, вступают в переговоры. Это, кстати, тоже надо напомнить на всякий случай, что Кутузов-то оставлял Москву, не согласовав с Александром, и тот был вообще в отчаянии, в шоке, написал злобное письмо, что «в следующий раз не смейте принимать такие решения, не спросив меня». Ну, тоже как-то он смутно, по-моему, себе представлял эти расстояния, 700 километров между Москвой и Петербургом, да еще по тем дорогам, да еще вручную только спросить, что там Ваше Величество соизволит. Тут Кутузов принял, конечно, смелое
решение. У меня, кстати, вопрос по ходу дела. Из-за реакции Наполеона на то, что произошло в России, я помню только замечательное письмо Александру, там, брат мой, да, что он наделал и зачем он сожгли этот замечательный город.
Ну, это не одно у него было письмо, да.
Ну, да, ну, по поводу Москвы, да. А вот другие какие-то его оценки вам встречались?
Ну, конечно, время, он да? там был тоже в определенном отчаянии. Все это же варварство. Это же вот сжигают свой город, в котором гибнет множество бесценных произведений искусства. Ведь именно тогда сгорело слово полку Игоря. Мы теперь никогда не сможем экспертизу привести, было это настоящее или нет. Сгорели богатейшие библиотеки. Ладно, там просто здание. Погибли в пламени 15 тысяч раненых, которых никто не вывозил и не собирался их защищать. Не говоря уж про несчастных местных жителей. Так вот, но здесь все иначе. Париж ни в коем случае не должен быть разрушен. И тем не менее, несмотря на жесткие требования о капитуляции, маршалы Наполеона сумели выторговать выход войск со знаменами. Да, они полностью оставили Париж, чтобы он никак не пострадал, но умудрились вывести десятки тысяч солдат и соединиться с Наполеоном. Но дальше опять любопытное развитие. Наполеон-то был готов и дальше сражаться, защищаться, не давать, ну вот, любимая стратегия, не давать им соединиться, там, да хоть партизанскую войну вести какую-нибудь. Но маршалы вот просто вот сгрудились вокруг него и говорят, нет, Буонапартии. Все, враги в Париже, мы не можем допустить, чтобы прекрасная столица Франции, лучший город Европы, крупнейший город Европы на тот момент, хоть как-то пострадал, пока в нем враги. А это был действительно шок. Ведь со времен Столетней войны последний захватчик, который был в столице Франции, в Париже, да, Генрих V, когда это просто вот национальная катастрофа, да еще же он там был признан наследником, и только там, еще бы как история могла бы повернуться, если бы он там рано не умер, английский король Генрих V, и сел Карл VII. Что любопытно, потом всю эту историю любопытно уже Наполеон воспроизвел, когда возвращался. Так вот, маршалы убедили его отречься. И условия, на которых в итоге Наполеон отправился свою первую ссылку на остров Эльбы, были ну сверхгуманные. Если вы читаете условия этого договора, надо дать должное фантастическому гуманизму тех времен. Хотя это касалось, конечно, не только монархов или маршалов. В принципе, в те времена геноциды вот в понимании 20 века, когда там беспощадно истребляли раненых, больных. Да, они могли погибнуть, никто так о них особо не заботился, но тем не менее, вот задача уничтожить вот так вот механически физическую силу врага никогда не шло. Сдались в плен, все. Обычно даже отпускали, распускали. Другое дело, как они там сами о себе могли позаботиться. Так вот, а здесь Наполеону потрясающие условия. Он мог выбрать остров, на который он бы мог отправиться. Он мог выбрать с кем должен был поехать в изгнание. Почетное, в принципе, изгнание. Остров, на котором оказался Эльба, это достаточно большой остров в Средиземном море между Корсикой и Италией. Там было несколько тысяч жителей. Ну, сейчас вот 30 тысяч. Наверное, в ту эпоху было ну, где-то раза в два меньше. С большим развитым городом. И надо помнить, у нас-то в учебниках это коротенечко, что попал на остров Эльба, сбежал. А он ведь там провел почти целый год. Дольше, чем 100 дней. И очень энергично взялся за дело. Все там переустраивая. Строительство шахт, факторий,
Вообще, она деятельный человек.
Очень деятельный.
Кстати говоря, надо понимать, что его наследие действует до сих пор.
Да? Кодекс Наполеона. Ну,
кодекс Наполеона. Он, знаете,
начальное
да,
образование обязательное для детей.
И даже расстояние от Парижа до ближайшего казино.
Тоже Наполеон?
Да. Он как установил, так до сих пор первое казино стоит 50 километров от Парижа.
Но тем не менее, вот при всех вот этих достижениях именно его правление запомнилось самым чудовищным количеством жертв, ну, в пропорциях, конечно, французских солдат. Потом уже во время Первой мировой войны немножко этот рекорд был
побит. Да. А вот чем все-таки вы объясните его второй приход к власти, да, его
тут
второй поход на власть?
Много загадочного, потому что в своих воспоминаниях он любил лукавить. Вот в чем его точно можно упрекнуть, что этот человек в самую последнюю очередь мог бы сказать, да, это была моя ошибка, да, я был неправ. Даже вот когда вот точно был неправ, находил виноватых среди своих маршалов, родственников, погоды, заговора, ну вот сказать, да, это была ошибка, не мог. Он, конечно, внимательно наблюдал за всем происходящим. Вот любопытно, опять-таки, его нахождение, первая ссылка. У него же было множество посетителей, к нему регулярно приезжали разные люди. К нему приехала одна из его знаменитых любовниц, Валевская, с сыном, с его родным сыном, которого он не признал. Мы это в журнале упоминаем, что только к 40 годам он наконец-таки понял, что может иметь детей, и то, что от него не родила столь любимая Жозефина, это все-таки не его вина. Жозефина в это время умерла, который он скучал, там теплые письма ей писал. А вот его законная жена, австрийская принцесса Мария Луиза, с еще одним сыном не приехал. Хотя он настойчиво просил ее на «вы», там, все деликатно, на французском языке. Нет, она там осталась со своим папенькой в Вене, и они так больше и не встретились. Так вот, там, конечно, оживленнейшее было общение. Рядом с ним был Камброн, о котором мы тоже в журнале пишем, знаменитый французский генерал, который сказал, якобы сказал, «Верди умирает, но не сдается». Красиво. Лично отправился за своим кумиром, императором, в ссылку. Так вот, конечно, к нему без конца спешили люди, жаловались на все происходящее. Ну, но наверняка реакция многим воспринималась...
Наверное, конечно, говорили, возвращайся.
Вот если бы вот Ваше Величество было бы сейчас в Париже, потому что, ну, вернулись вот эти бурбоны, ну, вы посмотрите, ну, это Людовик XVIII, ну, там действительно портреты сами по себе, это просто пропасть разделяет этого обрюзгшего, ужасного неудачника Людовика XVIII и молодцеватого Наполеона. Ну, неважно там.
Ну, не надо уж так уж прямо.
Ну, мало ли что они ему говорили. Грешили в основном они, конечно, не на короля, а на его брата, который там уже со всем усердием стал припоминать этим выскочкам революционным, что такое старая аристократия знатная, и кто все вот эти горе-маршалы, выходцы из низов, из солдатни, у которых никакой родословный. Поэтому, конечно, приезжающие к Наполеону люди на остров Эльба вдохновляли его с утра до вечера. Ваше Величество, все только и ждут, когда вы вернетесь. И на каком-то этапе Наполеон почти через год на авантюру, в общем-то, на эту решился. Да. Потому что, проиграв первый раз, и он же пересел со всей Европой, на что-то все-таки он рассчитывал. Я думаю, одним из самых серьезных аргументов, который мог на него повлиять, были сведения о том, что происходит на переговорах по переустройству дальнейшему Европы, на Венском конгрессе. Да, он там много месяцев шел, союзники перессорились мгновенно. Кстати, потом Наполеон с удовольствием опубликовал переписку французского короля, тайные договоры французского короля с англичанами и с австрийцами, которые были направлены против Пруссии и России. Он хотел Александра I хотя бы из этой коалиции как-то удалить, но не получилось. Тут Александра I тоже это личное пересекло, такой личный неприязнь к Наполеону испытывал, что несмотря вот ни на какие разоблачения, все равно вот пошел вот на поводу у англичан, которые его предали, у австрийцев, которые были скользкие, лишь бы против Наполеона. Так вот, действительно, там на Венском конгрессе никак не могли ни о чем договориться. Наполеон-то глазом не моргнув переустраивал Европу. Раз там вот создал новое королевство какое-нибудь, потом тут же его упразднил. Назначил в Испанию своего брата королем.
Ну, у него, по-моему, все там были короли.
Почти
там,
все.
По всей Европе.
Устроил,
да,
но он же мог
Швеции,
новое королевство какое-то придумать.
Да.
Не считаясь ни с чем. Придумывал новое королевство. Придумал голландское королевство. Назначил туда родственников как королеву.
Ну, титул раздавал.
Почему, да. А потом упразднил все это, присоединил просто к Франции, новая провинция под названием там Голландия. Глазом не моргнув. Ну, надо было как-то расхлебывать это наследие, надо было как-то всем договориться, как все снова переустроить, что оставить, кому чего. И это все затянулось на многие месяцы. Я думаю, вот для Наполеона это и был шанс, что сейчас они все перессорились, ненавидят друг друга, помогать больше не станут. И тут он ошибся. Все-таки все эти короли, монархи, герцоги, все обижены, как бы они ни презирали бурбонов никчемных, но ненависть к Наполеону оказалась все-таки сильнее. И несмотря на феноменальные вот первые недели после высадки, когда на его сторону действительно переходили уже не какие-то там одиночки или фанатики, там знаменитый эпизод как раз около Гренобля был, Наполеон же вообще не то чтобы сразу смело отправился там по главной дороге, он решил сначала продвигаться горными тропами. Вот знаменитая дорога, полет орла, путь Наполеона, он пошел там очень осторожно. Сохранились картины на осликах, как они горными тропами, почти как переход Суворова через Альпы, перемещаются.
Это как раз вот тот этап, когда он приближался к Грасу.
Да-да-да. Наполеон не забывал тут же выпускать прокламации, тут же все подробно излагать, обещать все на свете. Он же сразу говорил, никакой войны, только мирное существование. Тут же объявил мобилизацию для защиты революционных достижений. Тут же пообещал, что опять не будет никаких там дворянских титулов, все будут граждане, все будут братья друг другу. Ну, правда, я буду императором, это само собой. А так все будут равны. Так вот, именно у Гренобля там дрогнуло, наверное, ёкнуло у него сердце, когда ворота открыты, когда построены против него королевские войска, и офицер, ну вот по воспоминаниям современников, командует, да, все, открыть огонь по изменнику, по узурпатору. И тут вот, как гласит легенда, Наполеон выезжает впереди своих солдат, верных, которые были с ним на острове, которые к ним потом присоединились, и говорит, что же вы не стреляете, вот же я, ваш император, вот я один, беззащитный перед вами. Вот, расстегивая мундир, стреляйте мне в сердце, раз я для вас никто. Ну, тут дрогнули солдаты, конечно же, повалились на колени. Ваше Величество, простите нас. Если такой эпизод был, то надо отдать должное Наполеону. Действительно, человек был смелый и решительный.
Мне кажется, больше легенда.
Ну, легенда красивая. И опять-таки, не осталось никаких воспоминаний, чтобы... Вот у нас следующий номер будет уже про гражданскую войну в России, да? Чтобы кто-то растерзал там этих офицеров, которые были преданными королю. Ничего подобного. Полно воспоминаний, как встречают часть горожан своего кумира Наполеона в том же Гренобле. А роялисты недовольны. Опять этот выскочка, опять это корсиканское
чудовище
там. Разгневаны выезжают в Париж. Уезжают там дальше, может быть, на север. И никаких расправ. Кровавых там тут же, чтобы вот какая-то солдатня пошла там штыками резать, вешать, убивать.
Ну, вообще, я хочу сказать, что, может, я ошибаюсь так, так сказать, по-бытовому, что ли, воспринимаю фигуру Наполеона, но несмотря на все свои приключения, мягко говоря, да, несмотря на все свои авантюры, Наполеон как-то в памяти человеческой остался все-таки такой позитивной фигурой.
Ну, вот немного вот это странно, потому что
и во Франции
сотни тысяч убитых людей,
да.
Конечно, на его совести.
Слушайте, да и у нас в России, да, несмотря на то, что он агрессор же, да, ну, как-то, ну, я бы не сказал, что так уж прямо так у нас не любят.
С собой Раскольников мечтал стать Наполеоном. Творя дрожащие или правые вещи, чем я хуже Наполеона?
Ну, допустим, во-первых, не говоря о том, что все сумасшедшие, все сумасшедшие в домах.
Да-да-да. Вот этот опыт оказался поразительным. Ну, во всяком случае, для 19-го.
Вот чем-то, он все-таки фигура привлекательная.
Вот это немного странно, потому что
странно,
в отличие
странно, но это так.
Веллингтона, который реально переживал за погибших, не проиграл, мы это упоминаем, то есть он проигрывал сражение, но ни разу не потерял в битве больше, чем его соперники.
И ничего. Никто не вспоминает.
Ну, в Англии вспоминают, а да. Ну не стал, это же...
Слушайте, мы в Ватерлоо, вы были в Ватерлоо? Я был в Ватерлоо. Значит, когда вы приезжаете в Ватерлоо, у вас полное ощущение, если вы ничего не знаете, что это место славы Наполеона. Потому что там все связано с Наполеоном. Все, там сплошные фигуры Наполеона. Везде стоит памятник Наполеону.
Сейчас доберемся немножечко, добавим реальности.
Да, ну хорошо. Да.
Потому что там тоже любопытная история с этим Ватерлоо. Но тем не менее, ну, с точки зрения вот 21 века, кровавые войны, которые вел Наполеон, его отношение к солдатам, несмотря на то, что он и госпитали, конечно же, открывал, и, в принципе, желательно всегда вылечить профессионального солдата, чем нового обучать. И, тем не менее, число жертв чудовищно. Не осталось воспоминаний, чтобы вот Наполеон ходил и оплакивал.
Не гуманист
любимых. Нет, как-то спокойно. Ну, хорошо, новых наберем, по-новому научим. Там смело объявлял наборы. Другое дело, что ресурсы, конечно, у него были не были такими неисчерпаемыми. И союзники... К 815 году уже все эти иллюзии, что мы сейчас там с помощью одного парашютно-десантного полка, конечно, давным-давно развеялись. Каждый прошел по очереди эту цепочку иллюзий от австрийцев, пруссаков и русских, и не по одному разу, чтобы вот в 814-815 году они действовали исключительно согласованно. И упрекают, кстати, только Веллингтона, что вот он ни с кем не хотел делить славу, поэтому Блюхера якобы не дождался. Так вот, дальше события развивались стремительно. И опять-таки, редко упоминаемые события, Наполеон, конечно же, вернувшись к власти, тут же наобещал кучу демократических свобод. Конституция, там проводится референдум, две палаты парламента. И тут же, и в частных письмах, и дальше, раздосадованно пишет, сколько зло вообще депутатов. Это же не Единая Россия там во Франции. Это избранные люди, у них есть избиратели. И они тут же начинают с Наполеоном припираться. Сразу начинаются проблемы. А бюджет? А на какие деньги? А с какой стати? Кстати, тоже любопытно малоупоминаемый эпизод. Ведь именно накануне высадки, кстати, тоже один из аргументов, что могло подействовать Наполеону. Ведь ему 5 миллионов франков отдал его пасынок Евгений Багарне. Тоже любопытная история. Ведь после первого отречения Наполеона были любопытнейшие договоренности, как гуманно разрешить проблемы. Но с теми монархами, которых Наполеон поназначал, и вот его пасынок, то есть сын его жены Жозефины, да, он же был королем Италии, и вот просто, чтобы мирно решить проблему, человеку дают 5 миллионов марок, чтобы вот он уступил, не претендовал, никто не ссорился, он берет эти деньги и передает их Наполеону на нужды империи, как вот благодарный, честный, порядочный человек. Кстати, в дальнейшем он уже в 100 днях никакого активного участия не принимал, уехал. В основном он там жил потом в Мюнхене. И опять-таки мы в Петербурге, а ведь потомок Евгения Багарне был мужем дочери Николая I, герцог Лехтенбергский. И вот Мариинский дворец, здесь сидит наше законодательное собрание, это его собственный дворец. Вот как родственники Наполеона и в России пригодились. Не будем отвлекаться, потому что падчерица его тоже, дочь Жозефины, Гортензия, она приняла очень активное участие в 100 днях, всячески поддерживая своего отчима. Там драма Наполеона собственными сыновьями, сын Валевский толком не признан. А его родной сын, тогда еще был малолетний мальчик, там есть слухи, драматическая судьба у этого человека, дальше Вене сложилась. В общем, ближайшими людьми оказались для Наполеона не прямые, как будто бы родственники, хотя он из братьев ему активно помогал, а вот падчерица и пасынок. Так вот, Наполеону проблемы с депутатами, все это его злит, но надо решать кучу текущих, насущных проблем. Что делать дальше? Мобилизация, войска, а союзники тоже не ждут. Энергичнейшие действия предпринимает Веллингтон. Он сразу бросил Вену, пока там припираются, с кого мы начнем. Мгновенно договорились вообще союзники, что мы собираем миллионную армию, мы будем уже не просто числом бороться с Наполеоном, а неисчисливостью. 10 на 1. Но уже не допустим этих недоразумений. Но это все не быстро. Тысячи километров отделяют Россию от Франции, а надо что-то сделать сразу. Веллингтон мгновенно отправился в Бельгию, там собирает войска, которые у него оказались под рукой, чтобы что-то предпринимать. Но и Наполеон не ждет, пока они все соберутся. И тут же с наличными силами отправляется на север, чтобы по очереди механически всех своих врагов начать громить, разбивать и побороться за власть.
Таким образом, мы как раз сейчас подходим к Ватерлоу. Ну, это один из ключевых, наверное, если не ключевой эпизод вот этих
событий. В этих событиях, да.
Я думаю, что это ключевой
эпизод. Да, и все делится до Ватерлоо и после
Ватерлоо, уже внутри 100 дней. Поэтому нам придется сейчас делать перерыв на выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Мы в Санкт-Петербурге, в отеле «Гельвеция» с петербургским же историком Максимом Кузахметовым. Вспоминаем, насколько можем, 100 дней Наполеона. Это главная тема нашей сегодняшней программы. И заодно главная тема апрельского номера журнала «Дилетант». Поэтому мы пытаемся сегодня, с одной стороны, идти по этой главной теме, рассказывая вам дополнительные какие-то вещи, те, которые, может быть, не вошли в журнал, хотя хотя и журнал переполнен, по-моему, интереснейшей информацией. Там много других материалов, которые, не сомневаемся, вызовут ваш интерес. А возвращаясь к Наполеону, надо напомнить, уважаемые слушатели, что мы остановились как раз на Ватерлоо, на ключевом эпизоде вот этих 100 дней, которые, как сказал Максим Кузахметов, делятся на до Ватерлоо и после Ватерлоо. Ну а что во время Ватерлоо?
Ну все-таки до и после, да? Почему до и после? Осталась масса воспоминаний, каким был вдохновленным Наполеон Бонапарт. До этой злополучной битвы он был энергичным, смелым, решительным, жизнерадостным. И с утра битвы, каким он был тоже вдохновленным, говорил: «Наши шансы на победу 99-1». Он настолько был уверен в победе, это мы упоминаем, что как-то совершенно легкомысленно себя вел. Лег поспать с утра, там накануне шел сильнейший дождь, поле размокло, а ну ничего страшного, мы подождем, пока подсохнет. То есть вот там идут драгоценные не то что часы, минуты, когда надо что-то делать, там же все на виду. В принципе, союзники успевают быстро реагировать, пока там батальон дойдет, там пройдет час, да, перемещение, все же с высот видно. А Наполеон ложится поспать, никто его не тревожит. До такой степени он был уверен в победе. И после, потому что все последующие события, тоже надо иметь в виду, что после битвы при Ватерлоо он сдался только почти через месяц. Это все произошло не на следующий день, не через день. И никто не торопил его, и никто за ним не гонялся. Вот он бродил там дальше по закоулкам Франции, опустошенный, серый, несчастный, замученный, и не знал, что делать, грубо говоря. Поэтому делится все, вот имеете 100 дней, да, это правда, до и после. Так вот, что же произошло в этой злополучной битве? Битва стала знаменита, стала словом нарицательным уже, и группа Абба обогатила культуру своей знаменитой песней, которая на Евровидении победила. А тем не менее, много забавностей. Ну вот мы уже упомянули про то, что Наполеон-то лег еще и вздремнуть прямо с утра этой битвы. Главным соперником его был герцог Веллингтон, который командовал объединенными силами, о чем тоже Наполеон хорошо знал. Англичане там составляли только треть, а в этой трети только треть была ветеранами, которые с Веллингтоном воевали в Испании. Надо на всякий случай напомнить, что герцог Веллингтон – это выдающийся полководец не только английской истории, вообще европейской, который умудрился в Португалии и в Испании победить сразу нескольких маршалов Наполеона, причем в большинстве случаев меньшими силами. И оставаясь вдалеке от Англии, на чужой территории, с ограниченными ресурсами, умудрялся фактически парализовать там огромный, почти 300-тысячный на каком-то этапе корпус, армию французских сил. Ну, конечно, там еще партизанили здорово испанцы, но тем не менее, главное зло представляла регулярная армия. А как Наполеону не хватало этих солдат, дальше в битвах при Лейпциге, в битве народов, ну, может быть, и в России, чтобы сокрушить всех своих врагов. И тем не менее, крошечными силами, это много лет продолжалось, герцог Веллингтон парализовал французскую армию в Испании. И вот сошлись они впервые лично в битве при Ватерлоо. И дальше вся битва – это отчаянное сопротивление англичан против беспощадно штурмующих французов. И тут тоже надо отдать должное, можно смело сравнивать это с битвой при Бородино, очень похожая история, когда кто-то обороняется, а кто-то штурмует. И в том и в другом случае командует Наполеон только в одном, в первом случае он встретил главнокомандующего Кутузова, который сидел в избе, с трудом принимал участие в битве. Ну, не хочется сейчас отвлекаться и грешить на заслуженного полководца России. Ну, конечно, это полководческим даром назвать можно с трудом. Сидел и слушал донесения. В принципе, там просто ему повезло, что такие люди, как Барклай де Толли или Багратион, по ходу битвы могли меняться корпусами, помогать друг другу, перебрасывать соединения на более опасные участки. А вот Кутузов там отправил казаков и конницу в рейд, а потом почему-то не наградил их после битвы при Бородино, хотя они явно пригодились. Так вот, здесь аналогичная история. Отчаянный штурм укреплений английских и оборона англичан. И тоже вот любопытные эпизоды, когда специально обученные войска, это же гребень, да, все на высоте находится, оттуда стреляет артиллерия. Французы, неся огромные потери, захватывают артиллерийские орудия, а за гребнем стоит пехота или конница английская, и в контратаке их отбрасывает. А специально обученные артиллеристы по специальной команде быстро бегут, забираются в каре внутрь, ну, каре, когда солдаты строятся в квадрат, и для конницы, то есть без артиллерии, сделать с ними невозможно ничего. Потом они отбрасывают штурмующих французов обратно, артиллеристы возвращаются к своим орудиям и снова начинают сеять смерть и разрушение среди штурмующей пехоты. И все это затягивается на много часов. И в конце концов Наполеон-то, ну, можно сказать, одолел бы, наверное, англичан, если бы не одно досадное недоразумение, которые вот ему никак не могут простить даже все его апологеты, все его любители, потому что, ну, конечно, это была личная ошибка. Больше грешить не на кого, хоть он у себя в воспоминаниях там и понапридумывал еще массу
оправданий.
Почти треть своей армии он отправил во главе с генералом Груши преследовать прусскую армию, которая накануне была разгромлена. Ну, точнее так, она потерпела поражение, но оставалась боеспособной под командованием Блюхера. И он дал совершенно неправильное направление. Почему-то вот тут Наполеон был невысокого мнения о всех своих соперниках, не верил их маневрам, был уверен, что они будут отступать, а если будут отступать, то именно туда, куда он подумал, будут отступать. И не вошли в соприкосновение, да, и отправились преследовать. И даже когда офицеры Груши уже слышали канонаду, разгорающиеся битвы при Ватерлоо, это вот у Цвейга ярко все описано, как они: генерал, ну дайте мне хотя бы горстку солдат, ну это же наш Наполеон, там, мы должны прийти на помощь. Нет, и все. Вот был приказ, и все, мы должны двигаться дальше. И удаляется от битвы. А в это время крупные прусские силы, несколько десятков тысяч солдат, совершив сложный маневр, к вечеру битвы подходят к Ватерлоо, ну и меняют картину сражения радикально. Причем поначалу тоже все же цветные, там же не было такой универсальной формы для всех. Поначалу там еще непонятно было, кто это подошел. Может быть, это как раз возвращаются французские силы Груши. Паника там и у тех, и у других. Тоже надо отдать должное железной воле Веллингтона и его солдат. Но быстро становится понятно, что подходят пруссаки, и тут Наполеон уже, это под вечер, предпринимает последние отчаянные усилия переломить ход битвы. Он бросает в бой свою знаменитую гвардию, тоже яркие остались воспоминания. Это вот так буквально происходило, как в кино показывают, идут марширующие солдаты, периодически кто-то из них падает, остается лежать на земле, а его товарищи продолжают движение механическим путем. По команде они могут остановиться, дать залп, а потом снова продолжают движение на ходу, там, перезаряжая ружья. И гвардия, несмотря на огромные потери, прошла первую линию обороны, вторую, но все-таки была остановлена контратаками, потому что Веллингтон, в отличие от Кутузова, был все время в центре событий, мотался с фланга на фланг, отдавал распоряжение, кому куда делать, и тоже все висело на волоске не раз, ведь голландский корпус бросил поле битвы при Ватерлоо, голландские части бежали, сея панику, в Брюссель. Но англичане, основные силы были, кстати, немецкие. Ганноверские, насауские, брауншвейгские части. В то время же не было единой Германии, так как для нас немножко странно, немцы. А ганноверцы это одно, а насауцы совершенно другое. И внешне там формы здорово отличались. Так вот, все вот эти люди не дрогнули. И самое страшное произошло, когда под вечер, совершенно тоже это было уже неожиданно для Наполеона, который, ну, грубо говоря, битва могла бы закончиться в ничью. Ну, как там Бородино. Вот взяли господствующие высоты, а потом пришлось отступить по разным причинам. Не закрепиться или не нужны. Там ведь, например, тоже драматическое событие, мы упоминаем об этом, были захвачены батареи английские, но у кавалеристов под командованием Нея не оказалось, тоже это тема для целой песни, гвоздей, которые можно было бы заклепать в специальное место в орудии, и все, оно стало бы бесполезным. Вот там сотни конников, а ни одного гвоздя. А потом контратака пехоты, приходится отступать, подбегают артиллеристы и снова открывают убийственный огонь по французам. Так вот, и неожиданно Веллингтон отдает приказ о всеобщей атаке. И вот дальше начинается действительно катастрофа. В принципе, это впервые у Наполеона произошло. Ну вот, кроме гвардии, знаменитый эпизод, когда вот они готовы быть расстрелянными, уничтоженными, но не сдаться, не отступить. Остальные части бегут. Все это превращается в грандиозное бегство. И тоже были, ну мало ли кто там бежал с поля боя, но где-то вот там через 20 километров начинают они собираться, подходят офицеры, снова формируются. Но тут проявили необычайную энергию пруссаки во главе с Блюхером. И преследовали почти трое суток наступающих французов, не давая им соединиться нигде. Причем измучены были все. И англичане были измучены, и немцы были измучены. Но тем не менее, вот тут вот Наполеон всех уже научил, как важно действовать энергично, не давая опомниться. Как вот он распекал накануне битвы при Ватерлоо своих маршалов, что вот не хватило у вас энергии, чтобы добить пруссаков окончательно, вот еще бы чуть-чуть, еще бы, если бы раньше подошли, мы добили бы, рассеяли бы, и все, армия перестала бы существовать. А так она сохранилась, хоть и уменьшилась вдвое. Вот, и дальше, через трое суток, ту французской армии практически не стало. Все, что смогли собрать французы, ну, почти целиком остался корпус Груши. Это была капля в море по сравнению с теми силами, которые были у союзников, а еще по территории Германии двигалась гигантская русская армия, больше 100 тысяч человек, а еще две австрийские армии. Тут австрийцы сразу в Италию направили половину своих сил, чтобы не было важно.
Максим, ну, в общем, это было Ватерлоо, это начало конца Наполеона.
Ну, как сказать. И проходит месяц,
Да.
Пока Наполеон мотается, есть много любопытных эпизодов. Дальше-то мы все знаем, да, как он оказался на острове Святой Елены. Тем не менее, у него было много шансов. Тут же энергичные люди, Ваше Величество, так, вы должны объявить себя диктатором, тотальная мобилизация, все как один встаем под знамена, что угодно делаем, но вот не покоримся. А парламент всех этих говорунов распускает. Тоже любопытная реакция парламента. Тут же парламент принимает закон о том, что нельзя распускать. Ну, то есть противостояние. Да, вот вы, Ваше Величество, наш кумир, а вот распустить себя не дадим. Но там Наполеон уже не тот. Как мы уже упоминали, исчезла вся его энергия. Он долго, мучительно пытается как-то выкарабкаться. Он почему-то решил, ну не почему-то, это был бы, может, и неплохой вариант, бежать в Америку. Но опять же проявлять какую-то энергию. Есть много примеров, как там, переодевшись, как вот упрекают несчастного Керенского, да, там, в женское платье или в одежду матроса, но человек сумел бежать. Тут Наполеон предлагает, он там был уже на побережье, так, Ваше Величество, переоденем вас в матросов, спрячем там где-нибудь, в тюрьме кораблей пробьемся, вы уедете в Америку, будете жить свободным человеком. Или там смелый план французских морских офицеров, мы на своих кораблях, ну, там везде патрулируют, конечно, побережье англичане, мы вступаем с ними в бой, мы гибнем, отвлекаем, а вы на быстроходном фрегате успеете прорваться. Наполеон думает сутки, вторые, и не принимает никакого решения. Сидит в гостинице неделю, почти сидит, с тоской смотрит на море, на английские корабли, которые там плавают. Ну и все кончилось вот знаменитым эпизодом, что он все-таки поднялся на палубу английского корабля и сдался. Опять-таки ошибся. Он был уверен, что сейчас вот все ему будут кланяться, придумают ему какой-нибудь гуманный вариант. Он жестоко ошибся. Даже сохранились документы, как в английском уже парламенте с негодованием осуждали офицеров, которые Наполеону кланялись, английских офицеров, которые приняли его со всеми почестями. Да что это такое? Надо было сразу в железную клетку, в наручники его, это чудовище, которое повинен в гибели десятков тысяч английских солдат. А в этом с ним церемонились. Потому что то, что происходило дальше, это да, уже ну, для Наполеона, для человека, который был повелителем Европы, его личная драма. Потому что все, что было предусмотрено, опять-таки, ну, по меркам 20 века, это фантастический гуманизм. А по сравнению со всеми предыдущими событиями, это страшнейшее унижение. Когда вот ему разрешили взять с собой только горстку людей и отправили, тут уж англичане постарались, на максимально удаленные от всех континентов остров. Остров Святой Елены. Это уже в глубине Атлантического океана. Пустынные, одинокие, где Наполеон... А, кстати, надо напомнить, что ему ведь было всего лишь 45 лет. В полном расцвете сил.
Молодой,
сравнительно молодой. Он еще мог там еще лет 20 держать в страхе всю Европу, если бы там ему позволили.
И он сколько оставался... Еще, сколько бы он еще уничтожил?
Сколько бы он да. Не, ну, Наполеон всегда говорил, что его цель — это то, что мы сейчас называем Евросоюзом. Чтобы не было границ, единой валюты, единые правила торговли.
Но под его руководством.
Но под чутким руководством.
Да.
Ну, в ту эпоху было нормально. Там.
Ну, да.
Мы это, кстати, в журнале косвенно упоминаем, что в ту эпоху, не в этом, точнее, журнале, а в журнале про Вашингтона, что республиканские порядки, ну, точнее, не, без монарха, жизнь казалась немыслимой. Вот Венеция. Жили без монарха, посмотрите, какая-то ничтожная, никому не нужная республика. Или вот Польша. Пытались без короля, и вообще не стало государства. Поэтому это нормально. А это, тем более, не какой попало король, а Наполеон. Уважаемый человек. Я вот, кстати, вступлюсь в чем за Наполеона. Он окружил себя действительно реальными людьми. Не по родству, а маршалы, которые его окружали. Ведь Наполеон-то фактически бросил армию после Ватерлоо. Сломался, да? Но все командование принял знаменитый маршал Даву, который сумел выторговать у союзников амнистию для всех солдат. Десятки тысяч солдат, которые собрались под его знаменами, Париж-то уже пал, но тем не менее Даву прямо говорит, нет, вот если вот не будет обещана амнистия каждому из французов, которые вот под моим командованием, мы будем сопротивляться. Просто вот ставит ультиматум и договорился о том, что действительно была амнистия. В принципе, никаких особенных расправ не было. Пострадал там несчастный Ней, человек, который в битве при Ватерлоо, под которым было убито несколько лошадей, без царапины вернулся, а потом был расстрелян, но тут есть своя коллизия. Он-то давал клятву бурбонам, а Даву не давал.
А вот что говорит история по поводу пребывания Наполеона на острове Святой Елены? Во-первых, вынашивал ли он планы третьего своего возвращения во власть?
Я думаю, он точно вынашивал. И была бы возможность, он бы бежал. Для него самая страшная пытка, в чем он упрекал губернатора, знаменитого Хадсона Лоу, чем можно было Наполеона довести до отчаяния? бездеятельностью. Вот чтобы вот ничего вот он не мог там делать. Хоть бы у него было там 20-30 солдат, он бы ими как-то командовал, или мог бы там начать строительство каких-то шах, или организовать там какую-нибудь начальную школу.
Вообще делал, может быть, ничего, да?
Ну, практически нечего. Он там надиктовал воспоминания, это уже гораздо позже произошло. А вот нечего. Тоже, может быть, не все знают, а мы в журнале публиковали, у знаменитого мариниста Айвазовского есть целая картина. Наполеон на острове гигантский, бушующий океан, и крошечная фигурка Наполеона, тут, наверное, нарочито. А Айвазовский придумал, что вот этот глыба, человек-скала, но все было сделано для того, чтобы он без конца чувствовал унижение. Там были тысячи английских солдат, которые специальными сигналами должны были показывать его местонахождение каждую минуту в любой части острова. Так специально он не был особенно ограничен. А тем не менее, куда бы он ни отправился, вот все, вот за ним ходят и ходят. При всем при том, что тоже мы это в журнале упоминаем, не поехала за ним, не жена декабриста была его,
да,
жена, дочь австрийского императора, мы это уже упоминали, никуда она не поехала, жил там он одиноко, но приближенные люди, которые с ним туда поехали, верные, преданные, некоторые были женами, и тут Наполеон на правах старшего ловко этим пользовался. Это, кстати, было поводом в дальнейшем уже, он же умер тоже сравнительно молодым. Самая популярная гипотеза, что его отравили. И один из мотивов...
К этому вернемся.
Да, кто бы это мог сделать? Обиженный муж, например. Прекрасный мотив, казалось бы. Что вот еще может быть более убедительным? Но, тем не менее, до сих пор написаны толстенные книги, что, ну, конечно же, Наполеон бежал. Конечно же, были очевидцы, которые его лично видели и встречали. Но вот он ждал свой звездный час. А может быть, и не ждал, и там уже много
Странно,
вариантов.
Еще не говорят, что он до сих пор жив, знаете, как обычно при таких. Но по поводу его смерти, ведь версия про отравление возникла уже недавно. Она возникла в 90-е годы прошлого века, 20-го, после того, как обнаружили довольно большую дозу мышьяка. Да, в волосах, да, в волосах там.
Да, смертельно такое, опасно, да. Но при всем.
И дальше возникли различного рода версии. Одна из версий — отравления, другая версия, что мышьяком тогда лечили.
Мы лечили, конечно.
Да, и мышь, это просто вот эта повышенная доза, это просто накопленный мышьяк, от которого он умер не от него, а мышьяком просто его от чего-то там лечить.
Скорее всего, да, потому что проводились экспертизы из пряди его волос, которые были задолго до ссылки, то есть еще в 1805-1807 годах, и уже тогда там тоже доза мышьяка значительно превышала, а он был энергичный, скакал на конях. Скорее всего, версия о том, что рак желудка, а ведь от этого же умер его отец, поэтому там и предрасположенность могла бы, но она вполне имеет право на жизнь. Но она просто какая-то скучная и не нравится.
Неинтересно.
Да. Ну что это такое? Такой великий
человек.
Не
выходит на уровень Наполеона.
Да, не, он должен был, конечно, умереть со шпагой в руке в бою или уж от какой-нибудь такой болезни.
Да, или уж быть отравлен.
Жертвой заговора, да, завистников. Вот это красиво. Вот он там совратил жену Монталона.
Нет, ну, конечно, в общем-то, действительно, он умер очень молодым. Да?
Ну, очень молодым. По нашим, по меркам 21 века, вообще в полном расцвете.
Да, поэтому нужно, конечно, поэтому нужна какая-то версия более-менее...
Ну, человек настолько знаменит, что посвящены теме его смерти толстенные монографии, где подробно анализируется переписка, кто кому чего сказал, кто в какую минуту где находился. Я читал любопытные истории, что это же должен быть человек, которому безгранично Наполеон доверяет, который всегда рядом с ним, перевираются... Цепочка вот маршалов,
да,
людей,
там,
поваров.
И повар там, да.
А потом его не было, а вот тут вот он был. Но все это красиво и интересно, но, скорее всего, конечно, да, досадный рак желудка. Но можно упомянуть самые романтические гипотезы, связанные с тем, что, конечно же, например, он бежал. Зачем? Потому что, ну, у него единственный сын, Вень, этот мальчик. А мальчик, несмотря на то, что его скрывали, все эти проклятые австрийцы заставляли его говорить по-немецки, называли его чуждым именем, а он знал и мечтал встретиться с отцом, отчаянно учил военное дело. И вот на каком этапе он заболел, а Наполеон в это время уже был в Италии, скрывался под чужим именем, хотя приближенные знали. И вот, узнав о смерти своего сына, он срочно мчится в Австрию. И ночью под покровом темноты пытается пробраться, перемахнув высоченный каменный забор. И дальше темная история. Действительно, почему-то, вот, согласно инструкции, охранники застрелили человека, тут же вызывают зачем-то французского посла, тут же без всяких разговоров похороны, ничего не известно, кто это был, темная история. Ну, какое богатство для фантазии. Что это был, конечно, Наполеон, приехал к смертельно больному сыну. Ну, на том этапе мальчик, правда, выжил. Умер все равно молодым. Да. Вот, и он, Наполеон, вот так вот, романтика, и красиво, и достойно.
Ну, я помню, что на французском фильме «Наполеон II Орленок» там была более прозаическая, я бы сказал, версия.
Есть много фильмов, фильм о том, как он... Есть прекрасный французский фильм, где Отто играет, как постепенно обманывают туповатого Хадсона, Лоу, с двойником, и потом все-таки...
Губернатором.
Да, губернатором.
Губернатором Святой Елены.
Бежит, да, остров Святой Елены. Там осталось масса воспоминаний, каким был тупым, упрямым идиотом. Хадсон Лоу и Веллингтон говорил, что тупой идиот. Но в той должности он был прекрасен. Чтобы отравить несколько лет жизни Наполеона, унизительно тоже сохранилось. Мы в журнале упоминаем переписка этих людей, когда Хадсон Лоу на правах губернатора вызывает к себе Наполеона. Ну, не то, чтобы унизить допрос, а явиться ко мне. Наполеон пишет, а я не знаю, кого он там вызывает. Я, Ваше Величество, император. Пусть со всеми подавающими регалиями обращается, а так я не пойду к нему.
Максим, заканчивается время, все-таки, как бы то ни было, Наполеон ушел в мир иной, но очень торжественно, я бы сказал, похоронен, и до сих пор его, да, могила.
В итоге, да.
Да, в доме инвалидов. Когда это было принято решение, почему, почему все-таки он с такими почестями?
Ну, надо напомнить на всякий случай, что по прошествии некоторого времени к власти пришли дальние родственники Наполеона.
Наполеон III.
Да, это же все через Жозефину. И до сих пор, кстати, в правящих династиях остались потомки от первого брака его жены Жозефины. Потомки вот Наполеона нигде не сидят. И когда был, да, наконец-таки Наполеон III, он договорился с англичанами, что останки нашего великого полководца. Выкупили, кстати, французы и часть земли, где находился дом Наполеона на острове Святой Елены. Перевезли в Париж и в знаменитом доме инвалидов со всеми почестями.
Был
до сих пор. Да, это специальное надгробие, там можно пойти полюбоваться. Потому что, ну, для французов это действительно там выдающийся. Ну, полководец, не будем спорить, выдающийся, администратор выдающийся, но сотни тысяч людей погибли, по сути, ни за что. То есть, вот если смотреть по результатам, чем все закончилось, закончилось тем же, с чего все и начиналось. В границах, как вот у нас любят говорить, такого-то года.
Слушайте, ну, не он один, в конце концов, с такими результатами. Не единственный правитель в истории, который пришел с такими результатами к концу своего правления. Все остальные подробности в журнале «Дилетант» в апрельском номере «100 дней Наполеона». Это был Максим Кузахметов из Санкт-Петербурга. До встречи через неделю.
«Дилетанты».